Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Это студия лаборатории «Точка сборки». С вами Александра Троцкая, ведущая, и Андрей Игоревич Масолович, наш гость. Андрей Игоревич, привет!
Приветствую! Всем привет!
Прошлый ролик мы снимали на тему кибервойны, и классное большое количество интересных вопросов, которых набралось на целый ролик. То есть мы сейчас погрузимся в тему кибервойны. Все, что касается защиты устройств. Андрей Игоревич, ну, самый частый вопрос касается вирусов. Я предлагаю с этого и начать. И в качестве подводки немного истории.
Так, ну, история заключается в том, что ровно 40 лет назад, ну, точнее, если быть точным, там сейчас наблюдается такая странность. Все отмечают 40 лет первому вирусу, хотя на самом деле 41. Угу. Почему 40, если он появился 11 ноября 1983 года. Просто там хитрая фишка. Вирус написал студент, который потом, его звали Фред Коэн, вот, который потом всю жизнь объяснял, что название придумал не он, слово «вирус» предложил его руководитель научный. Саму схему заражения придумал не он. Ну, то есть, он сделал задачу, которую от начала до конца ему рассказал руководитель. Но, тем не менее, вирус у него получился. Вот он там очень классно продемонстрировал свои заразные возможности. Он жил внутри большой, то есть, была большая легитимная программа, в которую, значит, вставлялся дополнительная такая вредоносная нагрузка. Вот, и статья вышла спустя год, и вот все знают, что это первый вирус Фреда Коэна. Но была обратная ситуация в алгоритме Дефи-Хеллмана. Они потом всю жизнь говорили, что вообще-то нас было трое. Там был Дефи, Хеллман и один аспирант. Просто он был молодой, и в первую статью его не включили. Ну, просто по молодости. Вот, и образовался алгоритм с двумя именами. Здесь ситуация обратная. Мужик придумал алгоритм, дал своему студенту воплотить. Вот, и в истории осталось именно имя этого студента. Вот, а не имя создателя. Вот, то есть, в 83-м году было технически продемонстрировано, что можно компьютеры заражать. Вот, в 84-м вышла статья, где было описано, как это сделать. На самом деле, это было не первые попытки. Первые попытки программ, которые размножались или там перепрыгивали с компьютера на компьютер, вот, были еще во времена первых сетей. Там был случай, когда парень написал программу, которая просто там прыгала и кричала, там, как-то ее звали, там, не знаю, меня зовут Джимми, поймай меня.
Кстати, есть, да, один из вопросов был как раз, расскажите про самые интересные вирусы, какие-то необычные.
Ну, сейчас некоторые интересные, сейчас вспомним. Ну, самый интересный настоящий вирус, который там был мирового класса, написали два брата-пакистанца, было это в 86-м, спустя два года после того, как технология была описана. Вот, назывался он Brain. Вот, кстати, до сих пор у этих ребят, у них фирма в Пакистане коммуникационная, которая называется Brain Telecommunications. Вот они сейчас такие большие бизнесмены. Значит, очень прикольная, странная история. Но я расскажу в их изложении, там, может быть, все было не так безупречно. Короче, они делали некоторые программки для медицинского оборудования, вот, ну, медицинского назначения. А тогда, если помните, ну, 86-й год, то есть, компьютеры были большие.
Хорошо помню, уже год был.
Ну да. Вот у тебя компьютер, наверное, уже был твой первый. Так вот, действительно, не все помнят, как это было в 86-м. Короче, тогда, ну, кто помнит, как это было там в 90-е, тогда никакого понятия и представления о том, что когда-нибудь программы будут продаваться, тогда не было. То есть все программы 100% были пиратскими. Ну, вот, начиная там даже с уважаемых депутатов Госдумы, у всех ставили пиратские версии пиратских программ. И продавали их большими пачками, по много, то есть целый диск, ну, вот сколько на диск помещается, вот столько туда набивали. Ну, изначально на дискеты, потом там на компакты. Вот. И у ребят была программа, которую они торговали и пытались, ну, медицинская, на ней деньги зарабатывать. Вот, и она точно так же попала в пиратскую раздачу. Они придумали, как бы сделать что-нибудь, чтобы ее нельзя было скопировать. Использовать можно, а скопировать нельзя. Использовали хитрую фишку, что если некоторые системные сектора пометить как поврежденные, то при чтении будет выглядеть так, что этот сектор поврежден, читай его вот здесь. И он вроде, он есть. Вот. А в это место закачивали исполняемый файл. А при исполнении файл исполнялся. Ну, то есть, если ткнуть эту дискету, она начинала делать то, что нужно им. Вот. А при попытке понять, как так, то есть, они еще и заодно технологию стелс изобрели. То есть, при попытке прочитать, она показывала содержимое раздела, ну, просто автоматически перепрыгивала и говорила, в этом разделе лежит вот это. Вот. Хотя там стояла пометка, что раздел поврежден. Вот. Вот они на этом сыграли. Но, как они утверждают, они не знали объемов пиратства. Вот. Они просто хотели, чтобы если кто-то попытается скопировать диск с их программой, у него не получилось, или получился диск, который бы начал творить фигню, ну, фактически, троян. Вот, и вдруг эти трояны стали возникать в разных городах, там за пределами Пакистана, потом Индии, потом там вообще Азии, вот, то есть в разных городах, в разных странах, вот, фактически они породили эпидемию. Вот, мы им должны быть благодарны, потому что как раз в это время там дома сидел и бухал бывший сотрудник компании Boeing, вот, по имени Джон Маккафи. Вот он себя не мог пристроить, тот он увидел, что у него появилась хорошая развлекуха и написал на нее антивирус, конкретно вот на эту программку. Вот так родился, этот самый всемирный бренд McAfee. Ну, а потом стал писать трояны. А вот дальше выяснилось, что трояны писать очень просто, но они изначально были примитивные, то есть где-то в конце программы прилеплялся хвостик, то есть брали обычную программу, к ней автоматически прилеплялся вредоносный хвостик, вначале вставляли команду «перепрыгни вот сюда». То есть, вроде бы, передо мной программа, которая также называется, почти столько же весит, но делает уже совершенно другое. Вот. Ну, и ловились они тоже элементарно, просто изменением объема. То есть, тем, что вначале команда «перепрыгнуть в конец», в конце какой-то неведомый хвостик. Вот. Потом научились это более-менее прятать. Потом выяснилось, что все равно каждая такая программка очень легко узнается по так называемой сигнатуре. То есть в каждой программе есть характерный кусочек кода, по которому можно сказать, о, вот это вот программа с вот такой заразой. Вот, и стали появляться первые базы по таким. И нам повезло два раза. Первый раз появился Евгений Касперский, который начал писать антивирус с базой таких, с накапливаемой базой. То есть до этого, даже во времена раннего McAfee, один антивирус на один троян. То есть нужно было. Если появлялась новая зараза, тебе нужно было докупить новый троян или пойти к профильным специалистам, там, у них за денежку провериться. Вот, благодаря антивирусу Касперского стали появляться наборы, базы пополняемые, где просто подкачивая базу, ты все время был защищен. То есть ты все время мог контролировать, что тебя не заразят, по крайней мере, известные вирусы. Вот. И это было классно, это было круто, это было там продвинуто. Вот Евгений стал строить планы, как потом рассказывала его супруга Наталья Касперская. Вот он строил планы, что вот я уже продаю на $40 в месяц, а могу продавать на $200 в месяц. Значит, мы теперь заживем. Вот на что она ему... А она уже тогда была менеджер по продажам, по-моему, в фирме Ками. Вот она сказала, слушай, давай-ка ты займешься разработкой, а я займусь продажами. Вот, и сделала, во-первых, собственно, продукт взлетел, потому что она его начала продавать именно как продукт. Вот, во-вторых, она сделала еще одно гениальное решение. Кстати, сейчас на моих глазах одной дружественной фирме, вот, они ее, видимо, не слушали когда-то, вот, они делают ту же ошибку. Она сказала, что новая программа, у новой программы, то есть у тебя есть старая версия, и ты делаешь новую версию, главное отличие новой версии не то, что в ней новые фишки, а то, что у нее есть дата выпуска.
Угу.
Что, вот, что ты к этой дате выпустишь, то и будет новая версия. Самое главное – это дата, потому что если ты знаешь, когда у тебя выйдет новый релиз, можно сделать так, что его будут ждать, можно сделать так, что это будет яркое событие, что придут журналисты, там, ну, его легко пиарить, его легко продвигать. То есть новые версии должны появляться по плану, а не когда тебе в голову придет какая-нибудь там суперская фишка. Потому что на этом сейчас горят огромное количество компаний, которые пытаются напихать побольше функционала, то есть не выпускают программу. Вот не выпускают программу, потому что чего-то хорошего не допилили или там недоотладили, вот, или у них еще есть десяток идей. Вот. И нам повезло, что вот в этом секторе безопасности появился российский бренд и российский лидер. Вот, на самом деле таких российских брендов и лидеров много. Ну, сначала самых крутых в России 3 миллиардера от IT. Вот один это Касперский. Вот второй это Позитивы, Positive Technologies. Они сделали сканеры. То есть в какой-то момент оказалось, что лучше сосредоточиться не на базах антивирусных, а на сканерах, которые показывают, какие у тебя потенциальные уязвимости. Вот, и защищаться их, не ловить троянов, который уже тебя заразит, а следить, может тебя этот троян заразить или не может. Ну, то есть ставить патчи, которые бы защищали. Вот, и вот один из первых таких массовых сканеров, X-Spider, вот, был тоже российский фирмы. Ну, третий миллиардер от IT в России – это Astralinux, он уже не про безопасность, он, вернее, про цифровой суверенитет тоже, про безопасность, но уже страны, что Linux должен быть подконтрольным. Вот, и он должен быть не Windows. То есть должна быть операционная система уровня страны, которая не Windows. Значит, но на мировом рынке, итак, Касперский – раз, Позитивы – два, третьим сегментом был форензика, компьютерная криминалистика, расследование, как раз вот большая часть вопросов про заражение и стойкость устройств, это были группы IB. Это вот реально одна из мировых лидирующих фирм, которая знает, что у вас там творится на уровне устройств, там, как снимать информацию, как ее стирали, как ее восстанавливать. Там. Вот, где какие метаданные завалялись и прочее. Вот. Ну, есть еще сегменты, например, мало кто знает, есть такой теневой, малоизвестный сегмент рынка со стыдливым названием «восстановление забытых паролей». То есть, если ты чей-то пароль забыла, они тебе его восстановят. Вот. В нем царствует российская же фирма Elcomsoft, вот, которая делает, которая в свое время там полиция 100 стран мира покупала их игрушки, чтобы распаковывать всякие запароленные файлы и компьютеры всяких злоумышленников. Вот, то есть с рождением рынка безопасности мы как-то на нем свои позиции нашли. Теперь про самые необычные вирусы. Ну, самым таким вирусом первый был червь Морриса, самый такой троян, который вызвал первую настоящую эпидемию, когда реально стало понятно, что могут полететь все компьютеры мира. Вот, или большая часть. Были атаки на ранний интернет, когда он был просто маленький, и можно было уронить значимую часть интернета. Тоже это были вот известные случаи. Были случаи атаки на DNS-сервера нулевого уровня, когда интернет переставал быть интернетом, ну, терял связанность. То есть DNS-таблица нулевого уровня – это таблицы, которые связывают там континентные части. То есть, вот когда ты куда-то обращаешься, ну, допустим, да, пишешь, не знаю, rbk.ru или там лента.ру, вот, то твой компьютер обращается к ближайшей тебе, ну, к провайдеру лежит DNS-табличка, где написано: «О, я знаю, где этот адрес, вон там». Или там: «Я не знаю, но вот он знает». И большая часть адресов адресуется через таблицы первого-второго уровня рядом с тобой. То есть, на самом деле, даже если попытаются отрубить какой-то город, регион или страну от интернета, не получится, связанность останется. DNS-таблички внутренние позволят вести маршрутизацию через те сервера, которые тебе подконтрольны. Вот. И, кстати, из страны выходят довольно немного этих самых толстых оптоволокон. В России, по-моему, всего 5 крупных входов таких хабов. Вот, и даже если нас отцепить, останется один, который идет на Китай. Вот, но все равно почти весь интернет будем видеть. То есть сейчас уже связанность интернета не уронить. Но были случаи, когда DNS-сервера нулевого уровня атаковали. И даже что-то получалось. Вот, дальше потом появился самый, пожалуй, яркий такой и максимально изучаемый и вспоминаемый случай – это Stuxnet. Это был первый образец кибероружия, то есть троян, который разгонял центрифуги, он был предназначен специально для центрифуг обогащения урана, причем конкретные модели фирмы Siemens, которые стояли урана, которые стояли в Бушере, в иранских лабораториях. Вот, у него был фантастический там способ размножения. У него было 4. Для размножения использовалось 4 вида уязвимости Zero Day, уязвимости нулевого дня, каждый из которых сама по себе довольно дорогая и сложная история. То есть знать способ заражения, о котором не знают другие. Ну, когда это было рынком, и когда просто по нему бегали всякие представители спецслужб и покупали эти Zero Day, он стоил там в Европе 100 тысяч долларов, там, в Азии где-нибудь 70 тысяч долларов. Вот. А тут так очень расточительно 4 разных модели заражения на один троян. То есть даже если один нашли, так и было, один нашли, закрыли дырку, вот выяснилось, что он все равно продолжает размножаться каким-то другим способом. Вот, потом закрыли второй, выяснилось, что он продолжает размножаться. Отрубили от интернета, выяснилось, что он еще на флешках может распространяться. Причем в том числе на пустых, которая выглядит как пустая. Угу. Вот, то есть, вот со Stuxnet, и он путешествовал по миру, он причем ничего плохого не делал. Если он видел, что это не команда-контроллер Siemens, он просто дальше пытался размножиться и сидел тихо. Вот, и в итоге добрался-таки до Бушера. И там насвинячил. Вот тогда заговорили, уже появилось понятие кибероружия, что это не просто троян, это изделия, которые делали для специальных применений, очень большая группа, очень дорого, сложно, там, разнопланово. Потом выяснилось, что он не первый, то есть его первым обнаружили, потом выяснилось, что есть троян такого же класса, он называется «Аврора». Кстати, в этих стенах хорошо звучит. Вот, «Аврора», она появилась раньше, просто она обеспечивала долгосрочное скрытое наблюдение, то есть это было такое оружие шпионажа, кибершпионажа. Вот, и оказалось, что кроме наступательного кибероружия, троянов, которые давно были известны, про которые говорили, оборонительного кибероружия, там, антивирусов, вот, появилось еще кибероружие разведывательное. Вот. И, кстати, еще один интересный случай был связан, там, про который много говорили, 16-й год, когда неведомые хакеры взломали серверы Демократической партии, и попутно еще домашнюю почту Хиллари Клинтон. В чем была изюминка? Выяснилось, что это сделал один паренек из Румынии, хакер под ником Lucifer 2.0, в общем, не ахти какой хакер, там и защита была не ахти какая, но когда стали разбираться с его атаками, выяснилось, что благодаря его атаке заглянули под капот этим серверам, и выяснилось, что там уже давно лежала чья-то зараза, то есть хакеры гораздо более высокого класса давно уже эти сервера взломали, давно уже организовали скрытое наблюдение и контролировали все, что там происходит, вот тогда вспомнили про мифических русских хакеров, потому что это точно сделал не один румынский паренек. Вот. И с тех пор, да, еще ярким, из последнего времени, там, предпоследнего, ярким случаем был первый этот шифровальщик, вон на край. Вот, кстати сказать, могу сказать, что на моей памяти он не первый, он использовал уязвимость в драйвере, который назывался SMB, System Message Block, версия 1, такой гнилой кирпичик внутри Windows. Вот у него был предшественник, в 2004 году на этом же месте в Windows была точно такая же уязвимость, с теми же прерываниями, с той же схемой атаки. Вот, про него просто все уже забыли. Вот, и на ней появился модуль тогда назывался, сейчас он называется SMB, этот модуль тогда он назывался LSAS. Это модуль-превратник, когда один компьютер обращается к другому, этот модуль определяет, куда тебя пускать в файловую систему, разрешить тебе там, дать тебе доступ к файлам, и технически тебе как бы дает подключение. вот, объясняет, как тебе добраться до файловой системы. Ну, соответственно, если ты свалил привратник, весь дом твой. Угу. Вот. И вот в 2004-м появился, нашли такую же дырку в модуле LSAS, как вот сейчас. Вот ее, кстати, точно так же, ритмика была такая же, в феврале нашли, в марте описали, в апреле все выпустили патч, все подумали, что защитились, и на майские вышел Троян, он тогда назывался Сасар, он положил половину мира. Угу. Ну, я ему благодарен, у меня так получилось, я как раз в апреле 2004 проводил семинар на Тайване, рассказывал там российский взгляд на безопасность, угу. и привел вот этот пример, что смотрите, есть такая уязвимость. Вот на нее сейчас пройдет 3 недели, появится Троян, и всех вас свалит. Я говорю, да ладно, мы ее знаем, мы все проверили, мы все пропатчили. Я говорю, нет, не все, наверняка не все. Вот, а почему 3 недели? Я говорю, потому что его писать 4 недели, судя по моим ребятам. Вот они мне сказали, что такой Троян можно написать за 4 недели. Неделя прошла, значит, через 3 недели он появится. И действительно, через 3 недели полегло полмира, причем в Южной Африке серверы и компьютеры поставляла одна фирма, там какого-то зятя президента, там легли все. Соответственно, она была с одной версией операционной системы уязвимой. Вот там легли все государственные серверы и компьютеры. В Тайване вот полегло половина министерств, то есть половина, которые осмысленные, там всякие телекоммуникации или там военные уцелели, а вот какой-нибудь почта и более мирная, легли. В Великобритании легли серверы British Airways, вот самолеты остались в воздухе без связи. Вот, и там, ну, вернее, рация осталась, а вот управление, прокладка курса исчезла. Вот, и там реально, в раз пока возились с серверами, раскладывали карты на столе, прокладывали курсы, как времена Battle of Britain, как каким-нибудь там маленьким истребителем Spitfire им сообщали, сейчас летишь. Вот, там как-то вдоль кукурузы на солнце, а потом там направо. Вот, то есть трояны, которые вызывали такие всемирные эпидемии, ну, периодически в наш мир приходят. Вот, сейчас, правда, вокруг столько всего происходит, что на них уже не сильно обращают внимание. Ну, например, шифровальщиков сейчас десятки, а все помнят вот Вонакрай, потому что он был первым. Вот, ну, среди них есть, кроме таких крутых троянов, вот я так попытался перечислить наиболее приметные, вот, есть прикольные, например, есть легенда про трояна V666, угу. который считают российским, вот, ему приписывают некоторое воздействие на психику, что это троян, который в экран транслирует 25-й кадр. Вот, сразу расскажу, ну, и воздействует.
В общем, мозги расплавляет.
Да, и расплавляет мозги. Значит, что здесь правда и неправда? Первое, мозги расплавить можно. Вот, воздействие на подсознание существует. Вот, называется оно по-английски, психологи это знают, по-английски этот термин называется subliminal, подпороговый. То есть, некоторое подпороговое значение, которое мы не фиксируем, но которое вызывает, ну, ощущение, что-то не так. Вот, ну, например, вот кино, там, начиная с прихода, по-моему, Трюфо, Годара, таких режиссеров, появился прием такой эстетики случайности, когда чуть-чуть кривой косяк, там, чуть-чуть, ну, некоторое искажение, то есть ненормальное искажение линий, там, дневной косяк должен быть прямой, а он чуть-чуть кривоватый. Там какая-нибудь перспектива улицы там смещена, у тебя возникает ощущение такой неустроенности мира. Угу. Вот, то есть ты начинаешь, ну да, у тебя появляется дисгармония, причем достигается она, ты не можешь объяснить почему, просто ты смотришь и вот тебе становится тревожно. Угу. Вот точно так же, например, вот на этом самом на предпороговом уровне работают шрифты. Шрифтовая работа одна из самых таких тонких, один из самых тонких методов воздействия. То есть правильный шрифт, один и тот же документ, напечатанный одним шрифтом, вызывает ощущение доверия, там, надежности, какой-то фундаментальности, профессионализма. Другой там молодежный, третий, там ощущение какого-нибудь будущего, или спортивный, вот, или серьезный, или наоборот несерьезный. Вот. Но могу всех успокоить, вас это не касается, потому что большинство дизайнеров ленивые и про шрифтовую работу не знают, ей пользуются только крупные компании. Вот, и есть один шрифт, который никакой, это Arial. Вот поэтому пока вы читаете текст Эрил, вы в безопасности. Он никаких эмоций не оставляет. Он как бы пролетает мимо вас. Вот, но тот, кто хочет действительно добиться максимума от своего дизайна, от своих экранов, в крупных компаниях есть специальный специалист по шрифтам, который выбирает шрифтовую работу. То есть я к чему? Есть некоторый набор приемов методов, который позволяет на подсознание влиять. Mm-hmm. Ну, то есть вызывать какие-то эмоции, отношения, там, чувство, что не так. Ну, можно просто там чуть-чуть предметы на столе перекосить, и тебе будет не нравиться. Вот что-то кривенько. Вот, но конкретный прием, связанный с 25-м кадром, mm-hmm. не работает. То есть, еще раз, даже в изображении можно делать некоторые предпороговые самое воздействие, ну, например, цветами, там, делать какую-нибудь тревожную комбинацию цветов, это возможно реально, но не 25-й кадр. Угу. С 25-м кадром именно с самим вот этим явлением, что можно подставлять картинку, что мозг ее фиксирует, а глаз ее, ну, в подсознании она отражается, а глаз ее не видит. Вот она связана с одним конкретным проходимцем, вот его звали Джеймс Вайнеры, было это в 1957 году. Вот, он объявил, что он в одном кинотеатре в течение лета вкрутил фильм, вставлял некоторые кадры, которые заставляли, ну, рекламу, вот так вот, разбив ее на 25-й кадр, рекламу попкорна и рекламу колы. И продажи выросли на 10%. Ну, в одном случае на 7%, в другом там на 15%. Там, ну, короче, что-то такое супер. Собрал толпу народу, вот куча компаний решила в него вложиться, он это запатентовал, вот с ним начали работать куча этих самых пиар-компаний, вот, но поскольку пиар-компании сами занимались пиаром, а не продажами, вот они, доверившись ему, напиарились перед продажниками, продажники начали как-то так их выводить на чистую воду, типа, а продажи-то где? А продажи, может, вы там этих кадров навставляли, продажи не растут. Вот, и как следствие, спустя год, в 58-м году, Ассоциация психиатров Америки провела замеры и выяснилось, что фигня нету. По крайней мере, может быть, там что-то где-то в подсознании остается, но продаж это не увеличивает. Колы продаются ровно столько же. То есть в одном и том в зале с одинаковой степенью духоты вот, будет продано одинаковое количество колы. Был там 25-й кадр или не было? Угу. То есть, еще раз, сама по себе, вот сама концепция 25-го кадра – это фигня. Вот, подпороговое воздействие – это не фигня. Но оно разное, сложное, и это все-таки удел психиатров.
Но этого люди больше боятся, чем кражи данных, то есть, когда влезут к ним в голову и да, что-то там сделают. Могут не бояться,
там, по большей части там ничего нету. Вот. Как там?
Андрей Игоревич, ну, да, ладно, следующий вопрос касаемо вирусов, заражения, кражи данных, внедрения там, и так далее. Не раз сама слышала, и люди вот задавали вопрос. Представьте себе, что вам присылают картинку, просто фотографию котиков. Вы на нее нажимаете, и все. Телефон заражен, данные украдены и так далее. Это правда?
Да, это даже несколько видов правды. Угу. Вот, ну, можно вообще от всего, от той длинной фразы оставить, только вы нажимаете. Да. Вы нажимаете, вам уже кирдык. Не надо нажимать. Вот, ничего. Значит, несколько ремарок. Ремарка первая. Если вам на экране появляется изображение, скорее всего, у вас стоит библиотека, которая разрешает эти картинки показывать. Угу. Вот, и очень много видов заразы связано с тем, что у стандартных библиотек избыточный функционал. В частности, у очень многих стандартных библиотек в числе разрешенных форматов, картинки есть формат PHP. PHP – это вообще язык серверных скриптов. Это язык, который изначально, кстати, придумывался для заразы. То есть PHP придумал парень из Северной Европы, он разместил свое резюме, и ему хотелось посмотреть, кто его резюме смотрел. Вот он в резюме вставил некоторые скрипты, которые на сервере, если кто-то его открывал, ему сообщали. Так родился язык PHP, на котором довольно долго программировали даже, ну, верстали сайты. Сейчас он так уходит в прошлое, он корявый. Вот, но, тем не менее, он до сих пор в библиотеках числится как один из разрешенных форматов фотографий. То есть, вы ткнули фотографию, это не фотография, это программа, на языке PHP, которая вам показала фотку, но параллельно пошла делать что-то свое.
Угу.
Вот, раз. Второе, даже безобидные форматы типа PDF, вот, тем не менее, несут в себе возможности заражения, ну, точно так же, как, скажем, QR-код. QR-код – это вообще не программа, это просто некоторые точечки. Вот, программа – это то, что на нее смотрит. Но в некоторых программах может быть вшито, что если в QR-коде записан адрес, перейди по этому адресу, не спрашивая. Ну, соответственно, посмотрел на QR-код, улетел куда не надо. Вот, точно так же, скажем, в PDF может быть написано, что для открытия PDF, что этот PDF открывается только с самой последней версии, проверь по этому адресу наличие. Вот, это, подкачай свежий апгрейд, если надо. И программа, которая на это смотрит, полезет искать этот апгрейд. Вот, ну и самое, вот, собственно, это так, прелюдия. Самое реально плохое, что происходит, это на смартфоне вместо картинки, это сейчас такая массовая зараза, вместо картинки подсовывают файл с расширением APK. Вот, а Android, программинг кит, установочный. Установочный пакет – это архиватор, который запускает программу. Вот. То есть, это правда зараза. Ну, вернее, это программа, она там будет шевелиться. Вот, поэтому… Причем иногда это даже на экране видно. Вот первая волна была, когда этот троян появился. Вернее, это даже не троян, там сочетание трояна и некоторой социальной инженерии. Потому что там дальше тебя начинают разводить, теперь нажми это, теперь задай то-то, а теперь тебя атакуют. Ну, то есть, как только на своем компьютере что-то зашевелилось или на смартфоне, дальше можно уже с тобой повзаимодействовать. Там, прямо сейчас там, под вашим аккаунтом заходят в ваш банк-клиент, давайте мы его отключим, только залогиньтесь. Вот, тогда подтвердите, что вот единственное ваше устройство – это вот это, задайте свой логин-пароль вот здесь, и мы всех троянов отключим. Вот самое главное, что вы видите расширение файла другое. Ну, иногда даже это было видно, прям, что вы сейчас откроете вот такой файл. И так вот, зараза, с чего началась, там рассылали просто картинку, что посмотри, это твоя фотография. Вот, а фотографии самой либо она сильно маленькая, либо ее вообще не было, только имя. И человек тыкал, посмотреть, это его. Вот. А, вернее, не так, посмотри, это ты на фотографии. И человек тыкал посмотреть.
Ну, посмотри, да, конечно.
Вот, наверное, на фотографии.
Ну, мошенники очень грамотно подсовывают ссылки, это уже давно понятно.
Да.
Андрей Игоревич, вот такой следующий вопрос был, касаемо антивирусов, бесплатных антивирусов. Там люди спрашивали конкретно про смартфоны, то есть нужно ли устанавливать, спасает ли антивирус на смартфоне. А потом вот самый интересный был вопрос – а бесплатные антивирусы, они вообще работают? Потому что это кибердеда фраза, что если ты не платишь за товар, то товар – это ты.
Да.
Люди запомнили. Да. Отсюда вопрос.
Значит, антивирус несет в себе любой несколько проблем. Ну, первое. Сам по себе антивирус – штука хорошая. Он лечит от вирусов. Но первая проблема – вы нарушаете среду нулевого доверия, вы доверяетесь тем, у кого скачали. Поэтому вопрос не платный, бесплатный, вопрос доверенный поставщик или недоверенный. Раз. Второе. Место, где вы скачали, оно доверенное или недоверенное.
То есть, ну, если то есть официальный
вы,
сайт.
Если вы верите конкретному банку, его приложение надо скачать с сайта банка. Вот, потому что вы кроме банка доверяйтесь месту, где скачивали. То есть, первое, где вы его взяли. Вот в этом плане понятно, что бесплатные антивирусы гораздо опаснее, потому что их можно подцепить там, где угодно и вместо них. Вот. Раз. Соответственно, вы можете вместо антивируса затащить черта с рогами. Вот. Второе. Антивирус – классный инструмент для спецслужб. Он сам по себе может быть заражен. То есть, это не троян, это его штатная фича. Вот, то есть, вот в этих краях распространяется версия, которую заразила местная спецслужба. Не обижайтесь там, у нее работа такая. Вот, в-третьих, есть легенда, что сами антивирусники еще там свинячат. Ну, потому что им нужно собирать. Вот, им нужно собирать информацию о своих клиентах. Вот, они видят гораздо больше, чем другие, ну, потому что Фактически они, антивирус на вашем компьютере определяет, кого куда пускать, а сам-то может сам себе поставить максимальные права на доступ. Угу. Вот, то есть это, правда, инструмент шпионажа. Ну, иногда, причем это, если это антивирус чужой страны, то можете представить, что он еще шпионит не только на свою фирму, но и на службы этой страны. А, вот, антивирус – это очень удобный способ подставить. То есть иногда его заражают просто, чтобы продемонстрировать, что, внимание всем американцам, не используйте Касперского, смотрите. Вот, посмотрите, что он творит. Хотя Касперский ни при чем, хакеры ни при чем. Угу. Просто специально заразили, чтобы отвадить народ. Вот, это такая зарисовка. Теперь спасает, не спасает. Первое, категорически антивирус везде нужен и на смартфоне. Угу. Почему? Простейшие вирусы пишутся очень просто. Я сам там даже на первом курсе еще ничего делать не умел, но уже какой-то там троянчик писал. Вот, они рождаются, если не ошибаюсь, там была цифра, по-моему, 500 000 в день. Новых. Угу. То есть 500 000 придурков в мире пишет троян, который живет ровно одну атаку. Но некоторые все-таки куда-то в интернет уползают, успевают пару компьютеров заразить и попадают в базу. Угу. И вот от этой заразы сегодняшние антивирусы лечат классно. Вот, то есть от массовых, в том числе и старых массовых троянов лечат классно. Без них заразитесь. А вот это... Плюс, то есть антивирусы везде ставить надо. Вот, выбирать не между платным и бесплатным, а между тем, ну, выбирать того, кого вы доверяете. Вот. Ну, для этого есть основания, допустим, что. Вот, причем не надо брать там последнюю волну, надо брать тех, кто уже успел, ну, кого уже успели поюзать. Ну, вот, там, скажем, предыдущую версию, про которую уже известно, что вот от этого она лечит, от этого не лечит, вот здесь глючит, здесь не глючит. Вот, то есть уже опыт использования накоплен. Вот, дальше. Антивирусы не лечат от того, что происходит прямо сегодня. У них есть стандартная задержка. Ну, кто-то хвастается, что у него 1 час задержка, кто-то что 2, кто-то что 3. Угу. Ну, короче, если появился новый троян, у вас есть 3 часа, чтобы заразиться, даже если антивирус у вас стоит. Потому что в него еще не внесли изменения. Дальше. Антивирусы не лечат от некоторых видов троянов, так называемых, там, от морфинга, где троян меняет свое, это самое, как бы свое обличие, и его нельзя ну, его узнавали по сигнатуре, а он успел мутировать и стал невидимкой, перестал узнаваться. Вот, то есть есть трояны с морфингом. Вот есть трояны практически все с так называемой обфускацией, где еще сам код не виден. Ну, то есть сам вредоносный код припрятан внутри некоторого безобидного кода. Ну, так слегка подшифрован. Вот, от этого тоже не излечится. Кроме того, есть трояны, которые выполняют функции транспорта. То есть он лежит, он ничего плохого не делает, просто ждет команды. По команде скачает. Затащит исполняемый модуль, его запустит. То есть зараза начнется не сейчас, а через момент. Его ловить трудно. Угу. Вроде бы программа ничего плохого не делает. Трояны очень часто маскируются под апгрейды, ну, вернее, их взаимодействие с внешним миром очень часто маскируются под апгрейд какой-нибудь периферии, там, видеокарты. Вот, ну, то есть вы не можете проверить. То есть некое устройство запросило апгрейд с вот такого сервиса, с сервера. Чего оно оттуда тащит? Правда ли это апгрейд? Вот, не разобрать. Причем даже у крупных фирм нету белых листов, потому что даже Microsoft может объявить, что я сейчас буду апгрейдиться с вот этого сервера, а не с вот этого. То есть нельзя заранее проверять, что вот если вышли за пределы белого списка, значит, что-то не так. Вот, нет, белых списков нету. Вот, и самое главное, самое серьезное, есть так называемые таргетированные атаки, которые направлены на конкретную фирму, конкретного человека, там конкретную отраслевую группу. Вот это целевые атаки, таргетированные, под них пишутся специальные трояны, под них пишутся, там используются специальные Zero Day, вот, то есть уязвимости нулевого дня неизвестны от них. Не избавиться от них, обычные антивирусы не лечат, но есть другой класс антивирусов, ну, большая часть антивирусов, в том числе там и Каспер, и там и тот же Макафи, и, ну, я думаю, и Симантек, я думаю, там с полдюжины каждый себе назовет, вот они все относятся к классу сигнатурных, они трояны ловят по куску кода. Есть другой класс, который называется поведенческий или behavioral, вот, или эмпирики, которые просто улавливают некое странное поведение. То есть программа вдруг начала использовать прерывание, которое отродясь не использовала, то есть полезла куда-то не туда. Программа вдруг начала что-то делать, но не проявляет никакого желания, вообще у нее нет команд обращения к клавиатуре и к экрану. То есть она там шевелится, а наружу не вылазит. Вот. Сейчас модная фишка, это, кстати, не только троянов касается, это вообще одна из бич современности, эта программа начинает рассыпаться и прятаться в процессы. Угу. Вот посмотри, допустим, ты запускаешь Skype, ты поговорила, ты его удалила, вот смотришь его в списке приложений, он удалился. На самом деле живет зараза и вылезет. То есть он, если ты его один раз запустила, пока ты не перезагрузишься, он будет жить в оперативной памяти. Просто когда человек говорит, я тебя удаляю, а вот он прячется. Угу. Вот он превращается в набор процессов. То есть грамотный человек с этим побороться может. Обычно это касается, ну, Skype я просто так назвал так. И Discord, и даже любимый Telegram тоже делают точно так же. Вот. Поэтому существует отдельное направление таких умных антивирусов, которые вот ищут умных троянов. Вот. Но это экзотика, допустим. Mm-hmm. Вот мы когда работали, мы использовали там доктор Веб и Каспера для обычных задач, и параллельно с этим использовали Sophos. Это такой британский антивирус, дорогой, сложный, но зато который там иногда обнаружил неведомую заразу.
Ну, я думаю, простым пользователям не нужен.
Простым пользователям не надо. Задач таких. Короче, если совсем-совсем коротко, первое, без антивируса нельзя, второе, посмотрите, где вы его скачали. Что это такое и где вы его брали. Неважно, платный он, бесплатный. Важно, что вы доверились тем, у кого берете.
Но, тем не менее, совет, если вы не платили за товар, то товар – это ты.
Ну, это, во-первых…
очень классный пункт в интернет-гигиене вообще.
Есть еще один пункт.
И кибергигиене.
Вот, смотри, вот у тебя лежит смартфон, ты заплатила вот за это, за черный экран. Если ты экран включила, вот за это ты уже не платила. За это заплатил кто-то другой. То есть не надо ждать там правды, не надо ждать там информации, не надо ждать там какого-то, какой-то аналитики. Это образ, за который, то есть картинка, которую тебе сейчас подсунули под глаза, во-первых, за нее кто-то заплатил, чтобы она попала в интернет, но это немного, и довольно много он и старательно заплатил, чтобы она попала именно тебе. Ну, не лично тебе, а твоей целевой группе. Чтобы сейчас это приехало под твои глаза. Поэтому не надо думать, ой, что они пишут. Это не пишут, это тебе. Это типа по мозгам.
Ну, просто люди устанавливают себе огромное количество всевозможных приложений на телефон. Устанавливают, удаляют, установили, посмотрели, удалили и так далее.
Я тебя огорчу, если ты купишь пустой телефон, просто зайдешь сейчас в магазин, купишь пустой телефон, на пустом телефоне стоит 100 приложений предустановленных. Поэтому ты можешь даже ничего не устанавливать, там, тебе там уже хорошо. Там уже стоит 100 приложений, за которые ты не распишешься, что с ними все в порядке.
Ну что, все?
Будьте бдительны.
Понятно, ждем комментариев, вопросов по теме. Стоит ли нам еще это обсудить?
Нет, ну спасибо, что вы эту тему вытащили, потому что действительно 40 лет первому вирусу тема. Вот, есть что вспомнить. Вот, ну, если дальше все чудеса те, чудеса те. Ладно. Всем доброй охоты.
Берегите свои данные, подписывайтесь на канал «Точки сборки», ссылки в описании. Всего доброго.